Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу с протоиереем Владимиром Волгиным на тему «Дети и родители». В цикле «Познавательная литургика» трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Сегодняшнюю передачу хотелось бы посвятить такой теме – взаимоотношения родителей и детей. Батюшка, ну вот известная проблема отцов и детей, когда родители не понимают детей, дети не понимают родителей. Вот есть ли какой-то выход из этой ситуации?
Я думаю, что вне Христа выход из этой ситуации практически невозможно найти. Во Христе возможно. Почему? Потому что Господь Иисус Христос говорит, а потому узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Мы, дети, должны почитать родителей своих. Родители должны любить детей своих. И вот эта любовь, если я буду сориентирован на любовь, не на слово «любовь», а на сущность любви, на свойство любви, которое, как известно из-за апостола Павла, «любовь долго терпит, милосердствует, не мыслит зла, не зарадуется неправде, а зарадуется истине, все превозмогает, все превозносит, всему верит, всего надеется». Вот что такое любовь. Вот если мы будем основывать эти отношения на именно той любви, которой призвал нас Христос, и сам непосредственно через своих учеников, то тогда все трудности и все конфликты, они исчезнут в отношениях между детьми и родителями. Беда в том, что мы часто неправильно понимаем, что такое любовь. Беда в том, что мы горды, преисполнены чувством своего собственного достоинства, превозношения. Часто дети относятся к родителям с неуважением, думают о том, что они многого не понимают уже в этой современной жизни. И в этом конфликт отцов и детей. Даже более того, он заключается в том, что дети не хотят понять родителей, а родители порой не могут и, может быть, не хотят понять детей своих. То есть в отсутствие любви, в отсутствие слышания другого человека по любви. Ведь когда ты любишь человека, ты можешь ему позволить очень многое в жизни и ко многому прислушиваешься. А здесь нет, поэтому конфликт.
Мы же знаем, что в последнее время любовь оскудеет.
Но она и так оскудевает, и мы это видим в нашем современном мире, когда дети не почитают своих родителей, а жены и мужья предают друг друга. Мы постоянно видим предательство, и апостол Павел говорит о том, что в последние времена люди будут корыстолюбивы, себелюбивы, предателями и так далее, и так далее. То есть то, что свидетельствует, и то, что является признаком оскудения любви.
Васька, вот мы еще знаем один такой грех, достаточно распространенный в наше время. Это грех хамства. К сожалению, в наше время этот грех становится настолько распространенным, что даже его не считают за грех.
Что такое хамство? Ам сказал своим братьям посмотреть на ногого отца, лежащего после обвинения. И в этом этот грех. То есть в том, что он перед взором даже своих братьев, не чужих людей, обнажил наготу своего отца. Вот в этом грех хамства, хама. Вот в обнажении. Вот если мы обнажаем недостатки родителей своих перед другими людьми, братьями или сестрами, то мы совершаем вот этот грех хама. Ну, а часто, так как сейчас дети мало почитают родителей своих, злословят их, выносят ссоры за злое, говоря худое о своих родителях, теряя к ним почтение и приобретая вот этот грех хамства. Бороться с этим грехом можно только, опять-таки, в церкви, исполняя заповеди Божии, преодолевая в себе многое, держать себя в пределах закона, в границах. Ведь мы можем, разум на что дан, он как бы надзирает за нашей деятельностью. Вот он может видеть и видит, когда, допустим, душа, чувство наше переступает пределы. Он может сигнализировать этому чувству: ты неправильно поступил, вернись в свои пределы. Так вот, мы должны надзирать за собой с одной стороны, а с другой стороны, если мы уж категорически лишились почтения и находимся в какой-то неподобающей страсти в отношении родителей или вообще в отношении заповедей Божьих, то мы должны обращаться к Богу с молитвой, чтобы Господь нам помог, что я хочу исправиться, Господи. Но я не могу. Я могу только с Твоей помощью. И, надо сказать, вот эта молитва, она очень сильная. Если люди осознают свою немощь, свою недостаточность в борьбе с грехом. Почему она сильная? Потому что Господь Иисус Христос сам говорит: без меня ничего не можете совершать. Только с помощью Божией. Вот с помощью Божией мы снова можем стать почтительными. С помощью Божией мы можем возлюбить друг друга. С помощью Божией мы можем в конечном итоге возлюбить врагов.
Батюшка, вот как поступать родителям, которые видят, что дети совершенно отбились от рук, дети хамят? Особенно часто это бывает в подростковом возрасте, когда они подпадают под влияние улицы, под влияние друзей, которые негативно влияют на детей. Как быть родителям в этой ситуации?
Это проблема, которая имеет наверняка гораздо более, так скажем, многообразные аспекты. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно и с той, и с другой, и с третьей точки зрения заглянуть в эту проблему. Первое. Как воспитывать детей? Когда мы задавали отцу Иоанну Крестьянкину вопрос, как воспитывать детей, он ответил авторитетом своей собственной жизни. Он сказал, что если вы не хотите, чтобы дети пили, не пейте, курили, не курите, блудили, не блудите. И в этом заключается воспитание детей. С другой стороны, к сожалению, на это немногие обращают внимание, может быть, только сейчас начинают обращать внимание. Любое беззаконие, совершенное родителями, оно отражается на детей. Святые отцы сказали о том, что живые дети отомстят родителям за убитых братьев и сестер. Вот сейчас дети вырастают непочтительными, не любящими своих родителей, эгоистичные, наркотиками занимающиеся и так далее, и так далее. Весь вот эта сторона присутствует уже. Потом, безусловно, в какой-то период, если дети воспитаны в духе благочестия, они переживают, помните, такая была статья у Владимира Ильича Ленина, детская болезнь левизны. Вот левизну некоторую переживают наши дети церковные. Когда входит в состояние совершеннолетия и некоторых свобод, они сразу же четко и жестко начинают очерчивать линию своей самостоятельности, своей личности и так далее, и так далее. Что здесь делать? Ну, можно сломать своих детей, своей волей, своей тиранией. Правильно ли это будет, когда личность будет не то чтобы уничтожена? Нет, она не будет, а сломана. Конечно, неправильно. Что же делать тогда? Попустительством заниматься? Конечно, нет. И здесь напрашивается третье – молиться за детей. Вот у одной семьи проблема с детьми. Я спрашиваю, что вы делаете? Молимся за детей своих. А как вы проводите время? А вот кроме работы мы смотрим один телевизионный канал, где показывают очень добрые фильмы. Сколько вы смотрите этот канал? От 2 там до 3 до 5 часов. Ну как же так? Вот эти 2, 3, 4, 5 часов можно было бы посвятить молитве за детей. Потому что в Священном Писании сказано, молитва родителей созидает основание домов детей. А вы смотрите фильмы, пускай они добрые, не наполнены мерзостью, допустим, безнравственностью или убийством и так далее. Но все равно это время, которое убито, не приобретено ни для себя, ни для детей своих. Что же вы так скорбите о детях? Есть такой батюшка, старец, архимандрит Адриан в Псково-Печерском монастыре. Какая-то женщина обращается к нему и говорит: «Батюшка, ну вы помолитесь за меня, у меня настроение в жизни». Он говорит: «А что же я буду за тебя молиться, это телевизор смотреть?» Поэтому родителям нужно молиться за детей своих. Родителям нужно в какой-то возраст, когда их дети перешли в совершеннолетие, стать друзьями для своих детей, не диктаторами, а друзьями, вникая в их проблемы, в их обстоятельства жизни. И только тогда можно приобрести плод доверия и понимания, и любви. И, как подсказывает практика, дети таких родителей, они очень прислушиваются к своим родителям. И, несмотря на то, что это звучит советом, ты можешь исполнять и не исполнять, но дети чаще всего исполняют совет родителей.
Здесь, конечно же, невозможно не вспомнить пример святой Моники, которую вымолила блаженного Августина.
Да, ведь в 30 лет он крестился, и он с благодарностью вспоминает свою мать. Ну и сейчас, вот в современной практике, я знаю несколько семей, которые вымолили из пасти дьявола своих детей. И кто-то из них стал священником даже, как блаженный Августин.
Батюшка, а если вот родители благословляют поступать в такой-то, такой-то вуз, где, по их мнению, ребенок может получить достойное его образование, достойное обеспечение в дальнейшем, найти работу, соответствующую этому образованию, а человека лежит другому душа. Классический такой пример. Родители говорят: учись на юриста, а человек хочет учиться на художника. Или, например, хочет стать священником. И родители препятствуют этому и говорят: это не соответствует твоему положению. Как вы тогда быть в этой ситуации?
Я думаю, что всегда послушание – это самое великое благо для человека и для детей, с одной стороны. Но с другой стороны, родители, которые хотят, чтобы у их детей была, ну, допустим, обеспеченная жизнь, и им кажется, что нужно не в этот вуз поступить, а в другой вуз, безусловно, они пекутся о благе своих детей. Но с другой стороны, они должны не только о материальном благе печься, но и о том, чтобы душе их детей было бы вольготно и радостно жить. Чтобы эта работа была не каторжным трудом, которые совершаются по некоторому насилию, пересилию себя, надламыванию себя, а чтобы эта работа была интересна. Они должны считаться с интересами своих детей, сообразовывать свои желания с интересами детей. Ведь не обязательно диктовать, вот поступая в такой-то вуз. Можно, исходя из желания детей, подобрать нечто, ну, если хотите, среднее между желанием родительским и желанием детей, правда? Это будет некоторый компромисс, который могут принять дети с легкостью и, может быть, даже с радостью. И таким образом будет убиты два зайца. С одной стороны, дети поступят по благословению родителей, а с другой стороны, не будет такой слепой тирании родителей над детьми своими.
На этом на сегодня мы закончим. Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам. Я призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Акафист можно по праву назвать жанром 21 века. Сегодня в России написано более 1300 акафистов, причем большинство из них создано в последние годы. При этом типикон знает всего лишь один акафист, который поется в храмах на праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Когда акафисты входят в практику в русском богослужении и какие положительные и отрицательные стороны есть у этой традиции, рассуждает сегодня отец Максим.
Акафисты доступнее, акафисты проще по языку, акафисты структурно понятнее, чем каноны. Акафисты гораздо менее интертекстуальны, как вот, так сказать, ученые выражаясь. Там гораздо меньше аллюзий и параллелей. Там гораздо нужно меньшее погружение в церковное предание, чтобы понять, о чем идет речь. Святитель Афанасий Сахаров вполне справедливо рассматривал акафисты как модерн богослужения. И с ним надо согласиться. Но с другой стороны, апостол Петр писал, что не всем положена твердая пища, что кому-то нужно и молоко. И говоря об акафистах, мы тоже не можем уйти от этого вопроса. Да, с точки зрения церковного устава, это совершенный нонсенс, это неуставное творчество, которому в нашем византийском строе богослужения места нет принципиально. За одним единственным исключением. Суббота, пятая седмица Великого Поста, когда поется акафист Божьей Матери. С другой стороны, но возьмем мы сейчас византийскую гимнографию. Возьмем мы замечательные, глубочайшие песнопения постной триоди. И что мы получим на выходе? Но если в день памяти Алексея, человека Божия, который всегда попадает в Великий Пост, будут молиться не минейный канон, а будут молиться акафист ему, гораздо более простой, может быть, в чем-то даже примитивизированный по сравнению с высокими византийскими образцами, но это будет именно молитва ума и сердца, то тогда поневоле о низких качествах акафиста придется забыть. Что лучше? Приучать народ к высокому штилю? Или хотя бы удовольствоваться тем, что есть, и что молитва все-таки идет и не прекращается? У меня готового ответа нет. Я акафисты хоть и собираю, хоть и изучаю их, но как жанр не люблю. Вчера поступил 1364. Вот, для меня гораздо естественнее молиться словами канона. И хотя тот же самый отец Феодор надо мной подтрунивал, к грядущему празднику всех святых в земле Саратовской просиявших, я написал службу, а не акафист. Хотя отец Феодор, движимый азартом исследователь, говорит, а когда акафист?
Знаете, Ваишка, все-таки для нас с вами что-то понятно между строк, но надо сказать несколько слов об истории акафиста.
Изначально акафист – это один из парадоксов нашего православного богослужения. То есть то, что задумывалось как единичный случай благодарения Господу за конкретную ситуацию, а может быть даже и не только конкретную ситуацию, но еще может быть даже и конкретные исторические условия, сегодня превращается в жанр. Долгие, даже не годы, а долгие века в православной церкви был один единственный акафист – Божьей Матери, радость невеста неневестная. Как считают исследователи, своими корнями это песнопение уходит чуть ли не во времена Третьего Вселенского Собора, когда Божью Матерь, собственно, впервые церковь догматически провозгласила Богородицей.
Радуйся, невесту, не невестная.
Ангел, предстатья с небесе послан, бысь речи Богородицы, радуйся. И со бесплотным глазом воплощай, мать, зря Господи, ужасавшися, и стоящий за выпней, таковая. Радуйся, ею же радость твоя сияет, радуйся, ею же клятва исчезнет. Радуйся, падшего Адамова звание, радуйся, слез явенных избавление. Радуйся, высоту неудобу восходимая человеческими помыслы, радуйся, глубину неудобу зримая и ангельским очима. Радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся, звездо, являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения, радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу, радуйся, невеста, не невестная.
Радуйся, невеста, не невестная.
Видящий святая себе в чистоте, глаголит Гаврилу дерзостно, преславное твоего глаза неудобоприятельно души моей является, без семи многобозачатия Рождество, как углаголишь и зовы, аллилуйя,
аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Примерно до 14-го, начала 15-го века, акафист Божьей Матери так и остался единичным образцом. Есть несколько подражаний акафисту, в том числе авторство преподобного Иосифа Песнопийца, это тот же самый 9 век, но они никогда не были воспроизведением структуры акафиста, вот как мы его знаем сегодня. Те или иные уподобления, уподобления по форме, многочисленные радуйся, вошедшие в акафист, это было. Но не было попыток создать из единицы жанр. Акафист сегодня – это жестко структурированная система. 25 строф, 12 из которых включают в себя многочисленные возрадования, так называемые, обращения к адресату акафиста, радуйся, радуйся, радуйся. 13 – это короткие прошения, завершающиеся библейским призывом «Аллилуйя». Но на волне так называемого исихасского возрождения XIV века, то есть это та эпоха церкви, которая дала нам и преподобного Григория Синаита, и нашего преподобного Сергия Радонежского, и великого святителя Филофея Кокина Константинопольского, возникает обращение вот именно исихастов, безмолвников, к акафистному опыту. И именно в исихастских кругах, причем вполне возможно, что учениками преподобного Григория Синаита, и были написаны первые византийские акафисты. Мститель Николая, Иоанн Предтеча, Честному Кресту. Вот с акафистом Иисуса сладчайшему сложно. Исследователи до сих пор не могут решить, чей он по происхождению. То ли греческий, в незапамятные времена переведенный на славянский, то ли изначально славянский, к греческим церквям вообще не имевший отношения. Только вот исключительно идеологическое на волне вот, общей духовной струи. Но как бы то ни было, уже в начале 15 века в личном канонике святого Кирилла Белоизерского, то есть в книге, изначально предназначавшейся для его келейной молитвы, акафисты уже есть. Пока только переводные. Их было всего 7 штук в том каноннике, и большая часть из них была написана константинопольским патриархом Исидором Бухиросом. И вот с этого времени, с начала 15 века, начинается проникновение акафистов в молитвенную жизнь. Как сообщает предание, именно во время пения акафиста преподобный Сергий сподобился явлению Божьей Матери. И подобные чудеса, связанные именно вот с акафистным пением, они в житиях русских святых есть. Но до учреждения Святейшего Синода в начале 18 века акафистное творчество было все-таки эпизодическим. То есть, если мы соберем все известные акафисты до синодальной эпохи, это будет в лучшем случае 2-3 десятка. То есть, речь идет о текстах единичных. Да, подражание. Да, наподобен великого акафиста. Но пока только отдельный. У греков, кстати говоря, слово «акафист» до сих пор по отношению к акафистам как жанру не употребляется. Они говорят «радостные икосы, подобные акафисту». Если грек говорит «акафистос», значит имеется в виду только и исключительно «радуйся, невеста, не невесты». Однако на русской почве вот эти единичные первоначальные подражания в конце концов превращается в жанр. Причем превращается настолько резко, что в исследовательской литературе даже ведется речь об акафистом всплеске второй половины 18-го, начала 19 века. Конец 18 века – это время, когда в Россию начинают возвращаться ученики преподобного Паисия Величковского. И вполне может быть, что подобно тому, как исихастское возрождение 14 века вызвало к жизни первый акафистный всплеск, точно так же исихастское возрождение в России в конце 18-го, в начале 19-го могло повлиять и на писание акафистов. Однако со временем, точнее уже к середине 19 века, это становится просто устойчивым богослужебным жанром. Тексты пишут практически все слои населения империи и практически все чины церковной иерархии. Есть акафисты, составленные святителями, чтимыми церковью в лике святых. Есть акафисты, составленные простыми мещанами. Есть акафисты вообще безымянные, когда настоятель монастыря или настоятель прихода подавал их в синод с припиской, что некий боголюбец из числа прихожан храма или прихода, или монастыря, написал этот акафист. Акафисты были отнесены к ведомству духовной цензуры, и чтобы текст, написанный, был напечатан и напечатан с официальным грифом, была очень длинная цензурная цепочка, и только по получении положительного отзыва цензуры, после очень часто переработки текста акафиста, только тогда святейший правительствующий синод давал благословение на напечатание этого акафиста, и он мог быть напечатан или синодальными типографиями московской и питерской, или какими-то из церковных изданий. Иногда даже в акте об одобрении акафиста делалась приписка: «Акафист к печати одобряется, напечатать же заявитель обязуется за свой кошт». То есть сам написал, сам подал, сам и печатаю. Сегодня у нас, к сожалению, ситуация принципиально другая. Во-первых, у нас есть интернет. И любой человек, имеющий аккаунт на сайтах типа «Народа» или в социальных сетях, может написанный свой акафист выложить на всеобщее обозрение. Число таких акафистов растет, ну, наверное, даже не в арифметической уже прогрессии. В сводном каталоге акафистов, который ведется силами интернет-сообщества «Акафистос», Ежегодно добавляется порядка 100 гимнов. Ежегодно. То есть в среднем каждые 3-4 дня к нам в поле зрения попадает ранее неизвестный гимн. По оценкам нашей группы, за прошедшие 11 лет 21 века написано или опубликовано с ранее неизданных рукописей больше акафистов, чем было издано официально с созволения церковной цензуры за все предыдущие века. То есть акафист вполне уже имеет право претендовать на звание жанра 21 века.
Узрел я си путь спасения в отсечении воли своя, когда поставлен был я си причетником во храм Богоматери, с верием, терпением восприял я си суровство начальствующего, и така возрастил я си в сердце твоем плод Христова смирения, многолетнее твое терпение славище, возглашаем си таку.
Радуйся, послушниче усердный, радуйся, яко Богу работает земле ясно, радуйся в укорение и поругание, яко Божие изволение устоявый, радуйся осуждать и укорять и пресну избегать.
Информационная открытость и информационная доступность, приводящая к тому, что для того, чтобы напечатать акафист сегодня, не нужны никакие ухищрения. Нужен файл, нужна типография. И не более того, и некоторая сумма денег. Сегодня, к сожалению, акафистное творчество практически не контролируется. И поэтому, когда по благословению святейшего патриарха Кирилла в апреле этого года была создана рабочая группа по кодификации акафистов и упорядочению норм акафистного творчества, как раз первая задача, которая была поставлена патриархом перед этой рабочей группой, это разобраться в акафистном море, которое сегодня бушует вокруг нас. Попытаться привести тексты к какому-то общему знаменателю. Святейший отдельно отметил, чтобы не дать распространяться в нашей церкви некачественным гимном. Если в дореволюционной России между написанием гимна и его публикацией проходил, во-первых, отзыв комитета духовной цензуры, во-вторых, отзыв комитета Святейшего Синода по соответствующему профилю, дальше отзывы рецензентов, которых назначал Синод, и правщиков, если это было необходимо, и уже только после всех этих этапов текст попадал в печать, если он одобрялся, то сегодня мы имеем ситуацию, когда между написанием акафиста и публикацией средних звеньев нет. А это значит, что языковой рубеж никто не снимал. А церковнославянские, сегодняшние русские православные, знают на порядок хуже, если не на порядки, чем православные дореволюционные. Богословскую грамотность, к сожалению, сейчас практически некому проверять. В идеале существует распоряжение Священного Синода о том, что церковные тексты должны проходить экспертизу в издательском совете Русской Церкви. На практике далеко не все тексты туда попадают на рецензию. И если человек не заинтересован в том, чтобы его акафист циркулировал именно внутри церкви, а не просто для неких частных нужд, то он в издательский совет, конечно, даже не обратится. Это проблема, лежащая на поверхности. Есть гораздо более существенные проблемы. Как раз то, о чем я говорил на конференции в 2009 году. Далеко не всегда акафисты, которые пишутся, может быть, даже от избытка благочестия, удовлетворяют хоть каким-то минимальным критерием. Если мы декларируем, что в нашей церкви основной богослужебный язык – это все-таки церковно-славянский, то мы ожидаем и от богослужебных текстов, что они будут написаны на славянском. На практике новонаписанные акафисты, как правило, это гибрид русского со славянским, да еще и в непонятной пропорции выполненный. Многие тексты, к сожалению, просто неграмотные. Ни с точки зрения русского, ни с точки зрения славянского. Очень низко, к сожалению, богословское содержание гимнов. Если мы возьмем византийские акафисты, древние, великие акафисты, акафисты 15 века, 16 века, то мы увидим, что это действительно богослужебная поэзия в лучшем смысле этого слова. Сегодня тот факт, что они пишутся не на славянском, практически всегда, что они пишутся на очень низком богословском уровне и обеспечивает то, что, к сожалению, это тексты в основном ширпотребные.
Примеры каких-то акафистных перлов вы можете привести?
Ну, я, пожалуй, приведу маргинальные, граничные совершенно такие примеры. С точки зрения богословия, например, есть акафисты, причем их три штуки, Иоанну IV, царю российскому, более известному под прозвищем Грозный. Несмотря на то, что церковь категорически отказалась почитать его в лике святых, несмотря на то, что в его жизни была массовая нестыковка с евангельскими заповедями, тем не менее находятся люди, которые не просто почитают его во святых, но занимаются деятельной апологией его почитания. Далее. Даже в том случае, если мы говорим о вполне легитимных адресатах акафистов, например, есть один из акафистов святителю Николаю Чудотворцу, вышедший несколько лет назад, в честь его чудотворной иконы Зарайской. Сам по себе Зарайский образ, несомненно, чудотворный, чтимый еще издревле на Руси, празднование это есть в нашем календаре, но вот акафист адресовал к святителю Николаю те эпитеты, которые в богословской традиции адресуются только самому Богу. «Радуйся, помощник и покровитель, нам во спасение, радуйся, яко славно прославися». Цитаты из ветхозаветной книги «Исход», адресованные к самому Богу, это песнь Мариаме Пророчицы, оказались в акафисте, переадресованы на святого, пусть святого великого и очень чтимого. Далее можно привести, например, акафист святителю Виктору Островидову, епископу Глазовскому и Воткинскому. Это замечательный исповедник, подвижник 20 века, наш земляк, он родом из Саратовской губернии. Но при этом сам по себе акафист практически ничего не сообщает лично о святом Викторе. Это набор общих слов. Как сегодня грустно шутят литургисты, акафист общий новомученику единому. И таких текстов, к сожалению, очень много. Когда в богослужебном тексте, даже если закрыть глаза на упрощение, на снижение языка, мы не видим реального святого. В дореволюционной России существовала инструкция Святейшего Синода не допускать к печати акафисты, в которых не видно реальное житие реального человека, где есть только общие слова, допустим, о мученическом подвиге. Сегодня эта инструкция нарушается сплошь и рядом. И в результате мы имеем комплекс претензий к акафистам, именно к акафистам как к жанру. С одной стороны, языковой уровень, богословский уровень, чаще всего очень низкий. Неконтролируемое распространение, игнорирование церковной цензуры. Это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы. Акафист, как богослужебный текст, так или иначе позиционируется внутри самого богослужения. Но что делать в том случае, если, как с акафистом, типикон вообще не предполагает его существование? Тогда при попытке вклеить акафиста внутрь уже устоявшегося византийского богослужения, его ставят на место чего-то уже существующего. И, как показала русская практика последних десятилетий, наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы быть выкинутым из службы, оказывается акафизма утренняя. Что получается в результате? Мы берем текст Священного Писания, Псалтирь, выбрасываем из богослужения, и на место Священного Писания мы ставим текст заведомо более низкий и по уровню, и по содержанию, и по тому антуражу, в котором он существует. Естественно, что у людей со вкусом к богослужению такая замена вызывает просто отторжение. Но это практика. И она заодно показывает, насколько востребовано, допустим, писание в богослужебной жизни православных христиан, если его удаление из службы проходит совершенно безболезненно. Ну вот, например, есть очень чтимый в православном мире подвижник, хранитель Монреальской иконы Божьей Матери Иосиф Муньес, чилиец, принявший православие, страдальчески погибший в 1997 году, многие в православном мире чтут его как мученика. Однако в акафисте, написанном убиенному брату Иосифу, рефрен, звучит так. «Радуйся, Амвросия» – это его иноческое имя. «Радуйся, Амвросия» – новое вино Отца Небесного. Вино Отца Небесного – это традиционный библейский образ для Иисуса Христа. В воззваниях «Радуйся, ковчеже Завета Нового». То же самое. Ковчег Нового Завета – это никак не святой, это эпитет Бога. Вот и в таком духе там половина акафиста. Или, например, тоже в акафисте вполне легитимному адресату, преподобному Илье Муромцу, есть, например, воззвание «Радуйся некрещенным славянам просвещения». Во-первых, святой Илья жил существенно позже просвещения некрещенных славян. Во-вторых, все-таки свет крещения – это опять-таки сам Христос. И когда эпитеты, относимые к Богу, переносят на слуг Божьих, мы как раз и получаем язычество в его религиоведческом чистом виде. Или, если речь идет о написании акафистов по поводам, которые опять-таки не вполне стыкуются с православным богословием. Ну, например, хрестоматийный и, к сожалению, уже печально известная икона «Воскрешающая Русь», который был написан акафист вскоре после появления этой иконы, тоже предполагает за Божьей Матерью роль в воскрешении Руси. Но если оставить за скобками историосовский вопрос о том, возможна ли смерть целой культуры, целой цивилизации, то опять-таки предполагается, что в христианстве источником чуда, любого в том числе и чуда воскресения, является сам Господь. И уж никоим боком не святые, этому Богу служившие. К сожалению, подобными перегибами грешат даже относительно приличные гимны. В частности, если мы возьмем акафист святому царю страстотерпцу Николаю, написанный в Русской Православной Церкви за границей, то там есть такие слова. «Радуйся Христу уподобление, радуйся жертву всесожжения, радуйся Христовой любви воплощение». А в одном из икосов есть обращение, что «видящий Всеблагая Богоматерь в уделе своем Русь святую, безбожием оскорбляемую, избратья яко чистого». Даже если мы предполагаем за святым царем страстотерпцем Николаем действительно жертву за Россию, то эту жертву избирает не святые, даже Божья Матерь, глава собора святых. Эту жертву избирает сам Господь. Или «радуйся паче всего Отечестве Свое возлюбившему». Читать такое в акафисте святому странно. Святой должен любить Отечествие Небесное. А если паче всего он возлюбил Отечествие земное, то это опять-таки какая-то странная парадигма. И вот в акафистах, к сожалению, такие отклонения от нормы творчества православного встречаются на порядок чаще, чем в прочих образцах богослужебной поэзии. Потому что и каноны, и службы, и тропари отдельные, они пишутся по определенным законам. И требования к их написанию гораздо жестче и гораздо существеннее, чем требования к акафисту. А акафист именно из-за своей неуставности, из-за того, что он не предусмотрен изначально богослужебным последованием, ведет себя гораздо более свободно. И эта свобода не только в понятности гораздо больше, чем у остальных текстов, но и, увы, в вольностях, которых в акафистах очень много.
Подвигом тяжким стяжавшей велию славу на небеси, мы земнородние смиренно взываем, Святая Мария, молись за нас, Господа Бога, да исхитит нас из рова спасти, похваляя и воспевающих. Радуйся, преподобная Мать Мария, от страсти плотские нас избавляющая.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали фрагменты из акафистов Божьей Матери, праведному Алексею Московскому, преподобной Марии Египетской. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы поговорим о нелегитимных акафистах и квазибогослужебном творчестве в наши дни.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. Рассказ «Летят утки». Поздней осенью ехали на редакционной машине в отдаленное село. Если весь наш район — глухомань, то это село — глушь внутри глухомани. Туда не всякий месяц и попадешь. Да если и попадать, ехать надо на большом вездеходном грузовике. Грузовика такого в редакции местной газеты, понятное дело, не имеется. Есть только разбитый УАЗик, добираться на котором до этого хозяйства затруднительно. И потому поездку все откладывали да откладывали. Наконец, полное замалчивание событий, происходящих в глуши, вышло за рамки приличия. И редакция отрядила машину, чтобы узнать, чем там закончилась уборочная кампания. По дороге захватили меня. Редакционный шофер знал, что я давно ожидаю такой оказии. Кроме старого водителя, человека известного и уважаемого в здешних краях, ехал корреспондент, человек тоже известный. Прежде он исключительно сильно пил, превозмогая в всем занятии едва ли не всех земляков. Потом с медицинской помощью пить перестал, но двинулся соображением ума. Стал собирать митинги, требовать свободы слова и прав человека. Это было вполне в духе нового времени. Его взяли в газету, на страницах которых он с тех пор регулярно печатал призывы к расширению всевозможных свобод. Жил он, я знаю, с мамой. Кто ж еще с таким человеком станет жить? Но и мама, похоже, терпела его с трудом. «Вот скажите», — обращается он ко мне, — «на каком основании она может говорить, что было бы лучше, если бы я спился?» «Представляете?» «Конечно, лучше», — подтверждает шофер. «Раньше ты хотя бы добродушный был, а теперь остервенел, как цепная собака». «Я не остервенел. Я прозрел и увидел, что свободы нет, и начал бороться за свободу. Хохлушек-шабашниц в голом виде нафотографировал. Наш редактор-дурак альбомчик издал и торгует теперь этой пакостью. Тьфу!» Действительно, в книжном магазине стала продаваться брошюрка с фотографиями обнаженных девушек, стоящих возле стога с соломой. Причем на моделях были резиновые сапоги. То ли стерня кололась, то ли ноги от босого стояния на земле попросту мерзли. Однако все ню в сапогах. Это же замечательно. Как ты не понимаешь? Свобода совести — раз. Свобода печати — два. И свобода предпринимательства — три. Между прочим, снова обращается он ко мне, мать ходит к вам в церковь. Так вы там вразумите ее. Она, видите ли, говорит, что устала от жизни и ждет не дождется, когда Господь заберет ее. Насколько я понимаю, это еретичество.
Замучил старуху, вздыхает шофер.
При чем тут? Я уж и так утешаю ее, утешаю, живи, говорю, что хорошего на том свете. А она, там хоть демократов нет. Такая отсталость. Между тем дорога делается все хуже и хуже. Большие грузовики разбили ее, превратив колеи в канавы. Машинка наша с трудом преодолевает метр за метром. Потом вдруг начинает крениться и, наконец, вовсе заваливается на левый бок. Откинув правую дверцу, которая оказалась теперь над нашими головами, мы выбираемся вверх и рассаживаемся, свесив ноги в разные стороны. Поначалу обсуждаем случившееся, потом свои перспективы, и тут только замечаем корову и лошадь,
спокойно бредущих мимо нас вдоль кромки леса.
— Что это?
— испуганно шепчет корреспондент. — А-а-а! — обрадованно угадывает водитель. — Это председателева скотина. Мне рассказывали, что у него молодая лошадка ходит пастись вместе со старой коровой. Ходят самостоятельно, а смысл у них вот в чем. Лошадь, она пошустрее, ищет вкусное пропитание, а как найдет, призывает корову. А корова поопытнее, поосторожнее, лошадки при ней не так боязно. Волков нынче здесь видно нет. Зимой, конечно, появятся. Гляньте-ка, гляньте, заинтересовались. Лошадь смотрела на нас доверчиво и по-детски беспечно, но временами поворачивала морду к старшей подруге, которая, похоже, пребывала в раздумье и сложных сомнениях. Потом корова хмыкнула, и обе животинки, разом потеряв к нам всякий интерес, побрели себе дальше. Нынче, говорят, цыгане пытались лошадку украсть, а корова взбесилась. Повозку цыганскую разметала, а потом обе с лошадкою и удрали. Они как-то понимают друг друга. Корова, говорят, мыкнет, лошадь бросается убегать. По-другому скомандует, та останавливается. А язык вроде разный. А то вот еще весной как-то видел, когда вся птица на север тянется. Летят, значит, утки и два гуся. Прям как в песне. Только ведь утки эти летели клинышком, а гуси — крайними в том же клину. Гуси обычно побыстрее уток летают, а эта парочка ослабели, видать. И вот стою и смотрю. Им приходится перестраиваться и как-то по-особому здоровенных этих птиц надо куда-то приткнуть, чтобы от них не было неудобства. И идет разговор. Одни крякают, другие гакают. Как же это они понимают друг друга? И потом. Нас же еще сказать, что эти утки летят точно туда, куда и гусям определено, на то самое место в тундре. Может, они и на свет появились в соседних гнездах, а теперь вот узнали друг дружку среди миллионов птиц. «Ты вообще как к свободе передвижения относишься?» — спросил он корреспондента. Положительно, конечно. А что? Если лошадь с коровой здесь пасутся, значит, до деревни недалеко. Сходи-ка, паря, за трактором. Да не обижайся, господин демократ. Просто мне бы желательно находиться рядышком. Вдруг какая-нибудь машина объявится. Водитель был прав. Подъехала машина связистов, они выдернули нас, и мы добрались до села прежде, чем корреспондент разыскал трактор. О нашем приезде народ был заранее предупрежден по телефону, и я сразу направился в клуб, где должны были по моей просьбе согреть воды для крещения. Воды наготовили целую бочку, но вот людей не было. Денег, объясняют, в селе нет, ни единой копеечки. Пришлось кого-то отправить в детский сад, кого-то по домам, собирать взрослых, хотел еще кого-нибудь сгонять в школу, но тут наш шофер говорит: «А пойдемте, батюшка, в школу сами». И заходим мы в покосившуюся одноэтажную хоромину. Коридорчик, а из него три или четыре двери в классы. Подошли к одной двери, прислушались, тишина. Осторожненько отворяем. Небольшая комнатка с дюжиной пустых парт. В углу топится печка-голландка, вся в трещинах, через которые кое-где выползает дымок. Возле открытой створки сидит на скамеечке учительница в накинутом на плечи пальто и читает троим жмущимся к огню ребятишкам Бородино Лермонтова. Она читает, читает, монотонно так. Они, хотя и посматривают иногда в нашу сторону, но нисколько не удивляются, да и вообще не реагируют никак, будто не видят. Мы подходим ближе, Учительница перестает читать, но головы не поднимает, сидит молча, словно в прострации. Спрашиваем, сколько учеников в школе? Всего 29, тихим голосом отвечает она. Но 17 больны, и на занятиях присутствует только 12. Вы не будете возражать против крещения детей? Спрашиваю я. Мы не будем возражать ни против чего, отвечает она почти шепотом, так и не поднимая глаз. В тот день крестились человек 70. Потом отслужили еще водосвятный молебен и панихиду, потом несколько человек впервые в жизни исповедовались. Наконец мы поехали обратно. Корреспондент начал рассказывать про опустевший коровник, плачущих доярок, переломанные трактора. — Ты дояркам-то насчет свобод не растолковывал? — поинтересовался водитель. — Ирония тут неуместна. Реформы требуют жертв. — Жалко батюшка рядом, иначе прибил бы тебе. То-то была бы подходящая жертва. Далее мы молчали. Сложный участок благополучно объехали стороной. Выбрались на трассу, но когда машина, зашелестев по асфальту, успокоилась, шофер негромко затянул. «Летят утки, летят утки, и два гуся!» Не удержался я. Так всю дорогу мы с ним вдвоем и пели.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.